Трек 2.
Глава 1. Еще до того, как мы добрались до вершины ущелья Чак, я заметила, что высокая фигура Сэмбура начала качаться в седле, и поняла, что ему приходится тяжко в разреженной атмосфере. Моего сердца коснулся холод куда ужасней студеных горных ветров. Сэмбур — это все, что у меня было. Мое место было в конце каравана, рядом с Кенлингом, молодым человеком, жившим в Намкхаре по соседству с нами. Однако, когда я пришпорила пони, направляя его вперед, никто не попытался остановить меня. Из-за пронизывающего ветра мы держали головы опущенными, низко натянув на них капюшон, так что, вполне вероятно, никто даже не заметил, как я проехала мимо длинной вереницы яков, неутомимо тащивших большие кожаные тюки с солью. Оказавшись рядом с Сэмбуром, я взяла его за плечо и обратилась к нему на языке, на котором говорили только он и я, языке, которому он учил меня с тех пор, как я себя помню. В будущем мне предстояло узнать, что я говорю на нем с ужаснейшим акцентом, но в то время, когда мне было 12 лет, я еще не слышала, чтобы на нем говорил кто-нибудь другой, кроме Сэмбура, и, естественно, произношение у меня было точь-в-точь такое же, как у него. Сэмбур называл его «ханглийской», а себя «хангличанином». Это означало, что он приехал из страны, которая находится на другом конце света. — Как ты себя чувствуешь, Сэмбур? — с беспокойством спросила я. Он повернул свою закутанную голову, и я увидела его обветренное лицо и устремленный на меня взгляд голубых, налитых кровью глаз. Выглядел он совсем больным. Губы посинели, и даже заостренные кончики усов поникли. Меня пронзила дрожь. Ведь у Сэмбура... Шел он или ехал верхом, спина всегда была прямой, как золотые шпили галдонга. И мне всегда казалось, что он так же прочен и не имеет возраста, как сами горы. Но недавно я поняла, что он всего лишь человек. А теперь я видела, что он, к тому же, и стар. «Ты ужасно выглядишь», — сказала я. «Обобри-ка мое плечо». Он с видимым усилием взял себя в руки и сверкнул на меня глазами. «Что это?» «Это что, а? Кто разрешил вам оставить свой пост в Варьерграде, юная леди?» — Ой, Сэмбур, пожалуйста, не сердись. Я увидела, что ты вроде как качаешься, и страсть как испугалась. Давай, ободрись ненадолго, пока не почувствуешь себя получше. Когда мы пройдем через перевал и чуть-чуть спустимся, тебе станет легче. Губы Сэмбура окоченели. Голосом, едва перекрывающим завывание ветра, он говорил: — «Не хочу, чтобы они все видели, что я не в себе. Джейни!» Приподняв светлые густые брови, он скосил глаза сначала в одну, потом в другую сторону, окинув взглядом тех, кто уже месяц шел с нами караваном из Намкхары. «Слушай, Сэмбур, спусти с плеча винтовку и дай мне», — предложила я. — Мы сделаем вид, что ты объясняешь, как она действует, а при этом ты сможешь на меня опереться. Он продолжал колебаться, и я настойчиво добавила: — Ну, давай сейчас. У нас не может быть никаких проблем с людьми из этого племени Кхамба. В ущелье они никогда не нападают, а мы скоро будем в Смон-Тянге. Так называлась страна, в которой мы жили. Ее народ назывался Лобас. А возвращались мы из торговой поездки в страну Бот, которую Сэмбур всегда называл Тибет. Он кивнул и спустил с плеча винтовку. Я знала, что это лучшая винтовка в целой стране. Ханглийская, с узкой металлической коробкой, которая называется магазин, и поэтому не надо вставлять патроны один за одним. Я взяла винтовку, проверила, как учил Сэмбур, стоит ли она на предохранителе, и двумя руками установила перед собой, направляя пулки коленями. Сэмбур положил руку мне на плечо. Конечно, я была слишком мала, чтобы служить ему настоящей опорой, но все же достаточно сильна, чтобы он почувствовал себя хоть немного устойчивей. Через несколько минут он вздохнул и сказал: «Спасибо, милая. Становлюсь староват для таких высот. Придется дома об этом немножко поговорить. Хорошо, но сейчас молчи. Тебе нужно беречь дыхание». Он улыбнулся. «Ты говоришь сейчас прямо как мама Джейни». Я не ответила, потому что корила себя за то, что не устанавливала каждую ночь перед нашей палаткой ловушку для горных демонов. Они гораздо злее равнинных демонов, и, несомненно, один из них проник в Сэмбура и поразил его легкие сердце. Беда в том, что Сэмбур сам запретил мне делать и устанавливать ловушки для демонов. Я помнила, как он был потрясен, когда в первый раз застал меня за этим занятием. Я сооружала ловушку из кусочка бараньего рога, переплетенных соломин, нескольких маленьких картинок, которые накорябала на кусочках коры, приправляя все это заклинаниями, которые уговорила Лахну написать для меня на полосках кожи. Каждый в Смон-Тянге знал, что существует больше 400 демонов земли и воздуха, огня и воды, и эти злые духи могут вызвать не меньше 1000 болезней, а также навлечь на жертву 5 видов неожиданной смерти. Сэмбур ничему такому не верил и говорил, что ни один ханглийчанин не верит подобной ерунде. Я понимала, что по-своему он прав, но в то же время была совершенно убеждена, что в этой части света все-таки живет множество демонов. Пусть даже они и не водятся в Ханглии. Порой Сэмбуру трудно было понять людей, с которыми мы жили, потому что хотя мы поселились в Смон-Тянге или Мустанге, как он называл его по-ханглийски, 10 лет назад он знал всего лишь несколько слов местного языка и всегда делал ошибки. Он никак не мог постичь, что есть 2 вида языка. Один, на котором говорят с обычным человеком, второй, на котором говорят с кем-нибудь важным.